Глава 11. «Хвала богам, он что-то понимает. А то мне уж стало казаться, что нечего и надеяться, будто люди способны достаточно ясно просечь сложившуюся ситуацию. И ведь оказалось, что не зря попрыгунья питает к Эвану такое уважение, граничащее, я бы сказал, почти с поклонением. Теперь и мне было ясно, что Эван действительно очень умен, возможно, почти так же, как я. Я посмотрел на него». Он ухмылялся. «Да, я тот самый Трикстер Локи», — честно признался я. «Сын великана Фарбаути и Лаувей. Тебе, вероятно, кое-что обо мне известно из старинных преданий, сказок и таких компьютерных игр, как Асгард». Эван, продолжая улыбаться, подбодрил меня. «Ну-ну, дальше». «Мне удалось проникнуть в телесное я той, кого ты называешь попрыгуньей, благодаря одному из притоков реки сновидений. И в итоге мы с ней теперь делим общее физическое тело и общее мысленное пространство, хоть наши мысли и существуют независимо друг от друга. Тебе также, видимо, следует знать, что я поклялся освободить моих товарищей и избавить их от тех пыток, которым они в настоящее время подвергаются, после чего мы устроим в Валхалле пир на весь мир. И это несомненно». Последнее я прибавил для придания моей краткой речи большей весомости. А еще потому, что попрыгунья была уверена, что примерно так и должны вещать настоящие боги Асгарда. Эван рассмеялся. «Звучит здорово! Отличная идея для игры!» — сказал он. «Итак, где здесь ключевая фраза?»
«Что-что?»
«Он тебе не верит, тупица!» — сказала попрыгунья. «И это несомненно!»
«Но, по-моему, тебе нравилось, когда так выражаются!» — удивился я.
«Нравилось? Мне? Ты что, спятил?»
«Значит, он на самом деле мне не поверил?»
«Естественно, он тебе не поверил», — пожала плечами попрыгунья. «Ты рассказал ему какую-то сказку о том, что мной, его лучшим другом, завладело допотопное скандинавское божество, и теперь надеешься, что он радостно воскликнет: «О, да, это несомненно! Давай же войдем в царство смерти и освободим наших сородичей!»
«Но, если честно, как раз на это я и рассчитывал». Так что, признаюсь, был несколько разочарован. А Эван, явно все еще чего-то от меня ожидая и выказывая большую заинтересованность, заявил.
«Очень хорошая игра. Можно я буду Тором?»
«Мне бы очень этого не хотелось», — с нажимом возразил я. И попрыгунья тут же поспешила вмешаться, вновь перехватив контроль над нашим общим голосом, что ей удалось только потому, что я на минуту отвлекся, изучая содержимое холодильника.
«Ох, погоди, ради бога, давай я все тебе хорошенько объясню».
В общем, она тут же принялась рассказывать, делая вид, что совершенно не голодна, хотя физические потребности нашего общего тела в пище удовлетворить все-таки требовалось. Мне, например, было явно маловато того куска яблочного пирога, который я уже слопал, и хотелось хоть чем-то дополнить столь легковесный завтрак. В холодильнике я обнаружил еще какой-то холодный пирог, который попрыгунья назвала пиццей. Но по ее тону я сразу догадался, что уж эту-то пиццу ей точно запрещено даже в рот брать. Именно поэтому я моментально откусил кусок, и оказалось, что вкус у пиццы просто замечательный. Кстати, и собака, все это время притворявшаяся крепко спящей, тут же заинтересовалась и подошла ко мне в надежде получить подачку. С виду это была самая глупая собака из всех, какие мне доводилось видеть. Белая, кудлатая и с таким длиннющим языком, что, казалось, он и до Нифельхейма дотянется. Я бросил ей кусочек корочки, который она с удовольствием проглотила, и, наконец, решил прислушаться к тому, что там рассказывает Эвану попрыгунья.
«В общем», — жалобным тоном говорила она, — «либо я окончательно спятила, а значит, жизнь моя кончена, либо это твоих рук дело. Признайся, ты вчера ничего такого в мой стакан не подливал? Ну, я не знаю, кислоты там или еще чего. Может, я тогда все-таки с ума не сойду? Только, пожалуйста, пожалуйста, признайся прямо сейчас, потому что это для меня очень важно и вовсе не смешно».
«Ого, ничего себе! Она еще и ревет?» Попрыгунья говорила с такой лихорадочной поспешностью, что я едва успевал проглатывать куски пиццы. Пришлось сделать ей замечание. «Говори, пожалуйста, помедленней. Я вообще-то ем».
«Адзинь! Чтоб тебе провалиться!» — рявкнула попрыгунья и выплюнула мою пиццу прямо на пол.
Собака, разумеется, тут же все с удовольствием подчистила. Возникла недолгая пауза, затем Эван сказал: «Окей, сядь. Перестань кричать и отойди, наконец, от холодильника и от этой грёбаной пиццы». Его голос звучал настолько спокойно, что я послушался и отошел. И потом довольно трудно наслаждаться едой, если в твоем внутреннем жизненном пространстве практически устраивают мятеж. Попрыгунья полностью доверяла Эвану, хотя отлично знала, что такого доверия он не заслуживает. Она доверяла ему где-то на уровне подсознания. Я отчетливо читал это в ее мыслях. И вспоминал, между прочим, что и сам некогда примерно так же относился к одному знаменитому богу — братья по крови.
Емелетинский считает, что мифологический трикстер Локи — это двойник Одина, отрицательный культурный герой с отчетливой хтонической шаманской окраской. Создавая миры, они очень многое делают вместе, в том числе и оживляют первых людей.
Горошины из одного стручка, спиной к спине против всех миров. Разумеется, ничем хорошим наши с Одином отношения закончиться не могли, как, впрочем, и со всеми асами. Что ж, такова жизнь. Как это ни странно. «Хорошо», — сказал Эван, когда мы с попрыгуньей, наконец, спокойно уселись с ним рядом. Его металлическое кресло негромко поскрипывало, когда он, чуть покачиваясь, слушал жалобный рассказ попрыгуньи. «А теперь давай все снова, с самого начала и без истерики».
«Я играла в Асгард». Снова тоненьким дрожащим голосом затянула попрыгунья. Эван быстро на нее глянул, она кивнула и заторопилась. «Ладно, ладно, я все понимаю. Надо было подождать тебя. Ты собирался объяснить мне, как в нее играть, но мне стало ужасно скучно, а на мои СМС ты не отвечал. Вот я и решила попробовать самостоятельно пройти пару уровней. Мне и в голову не приходило, что игра способна кому-то причинить вред. А потом этот... вдруг оказался у меня в голове. Говорил со мной, ел за двоих, копался в моих воспоминаниях».
Она в полном отчаянии умолкла и посмотрела на Эвана. Тот слушал ее очень внимательно, он даже немного наклонился вперед, явно заинтересованный случившимся.
«Нет, скажи честно», — снова завела свою шарманку попрыгунья, «ты действительно чего-то плеснул мне в стакан? Пожалуйста, скажи. Честное слово, я не буду злиться, я пойму. Просто мне ужасно не хочется, чтобы все это происходило на самом деле».
«Погоди-ка», — остановил ее я. «Так он действительно предупреждал тебя, что нечто подобное может случиться?»
«Нет, ну не то чтобы предупреждал», — пролепетала попрыгунья, «но...»
Эван еще больше наклонился вперед, словно пытаясь расслышать мой голос. «Локи, что-то тебе сказал?» — спросил он.
«Что именно?» «Ну да, он вообще все время со мной разговаривает», — все тем же жалобным тоном ответила попрыгунья. И, взяв с дивана подушку, обняла ее и крепко прижала к груди. «Я пробовала не обращать на него внимания, но ты просто не представляешь себе, какой это кошмар. Это же просто...»
Тут я не выдержал и, перебив ее, заговорил в полный голос. «Ох, только, пожалуйста, не изображай из себя жертву. Вспомни, жертва здесь я. И в пророчестве Оракула об этом сказано в высшей степени определенно. Я вижу пленника в подземном царстве. Кишками сына Нари он опутан, и схож с зловещим Локи он обличьем». «Вот настоящая трагедия», — провозгласил я, воздевая руки к небесам. Эван улыбнулся. «А у тебя здорово получается». Его неподвижный стеклянный глаз словно следил за мной, а второй живой горел синим огнем. Попрыгунья снова заплакала.
«Да он настоящий, он точно не глюк, клянусь!» И я уловил некое промелькнувшее в ее мыслях воспоминание, что-то из детства, связанное со школой, кажущееся совсем чепуховым по сравнению с теми страхом и отвращением, которые сейчас ею владели. А Эван, похоже, любит всякие шутки и розыгрыши, подумал я, и вполне возможно, они с попрыгуньей когда-то угодили из-за этого весьма неприятную историю. И она тогда на него так сильно рассердилась, что ей до сих пор хочется как-нибудь ему отплатить. А Эван с явным интересом посмотрел на нее и спросил. «Он что, все время у тебя внутри? И каково ощущение? Это что же, в один миг произошло или постепенно?»
Попрыгунья хлюпнула носом.
«Сперва я даже решила, что это, в общем, классно. но только потому, что я не верила, что он настоящий. Мне казалось, это какая-то игра. А это была реальная действительность, и он на самом деле там, во мне. И я хочу, чтобы все это прекратилось, и он оттуда убрался».
«Помолчи минутку, пожалуйста», — попросил я вслух. От ее слов мне реально становилось не по себе, и потом мне было просто обидно. Словно мало я испытал, когда меня приговорили к вечному заточению в Нифльхейме, а я ухитрился не только улизнуть оттуда, но и найти способ проникнуть в подходящее человеческое тело, и вот теперь хозяйка этого тела воспринимает меня как самого обыкновенного захватчика. «Но ведь ты и есть самый обыкновенный захватчик!» — мысленно взвыла попрыгунья. «И это моя голова и мои мысли, а вовсе не твои!»
Что ж, у нее были все основания так говорить. И все же ее реакция показалась мне излишне яростной.
«Вот так всегда», — с горечью заметил я. «Никто и никогда не хотел дать мне хотя бы один шанс. Ни в Асгарде, ни в Царстве Сна, ни в Срединных Мирах. Ну скажи, что плохого я тебе сделал?» «Ничего. Я не причинил тебе ни малейшего зла, хотя мог бы запросто свести тебя с ума и навсегда завладеть и твоим телом, и твоими мыслями. Но я этого не сделал, ибо считал, что поступить так было бы неправильно».
«Однако ты все же об этом подумывал?»
Запальчиво возразила попрыгунья.
«Ну и что? Да пристрелите меня, но думать это отнюдь не преступление».
И я повернулся к Эвану, который по-прежнему смотрел на нас во все глаза. Даже, пожалуй, с восхищением смотрел, а кудлатая белая собачонка снова заскулила, надеясь, видимо, получить от меня еще кусочек пиццы.
«Вот ты, судя по всему, человек разумный, так скажи, разве был у меня выбор?» — спросил я у Эвана. «Естественно, увидев спасительный линь, я за него ухватился. И, честно говоря, если бы у меня действительно был выбор, я бы точно не выбрал тело какой-то тощей девчонки, у которой, черт побери, совершенно идиотское, извращенное отношение к еде».
Я понимал, что пользуюсь в основном словарным запасом самой попрыгуньи, а потому значение многих произносимых мною слов доходило до меня как бы с некоторым опозданием и сопровождалось с ее стороны взрывами самых разнообразных чувств и воспоминаний. Передо мной то возникали какие-то образы из ее детства, то картинки из модных журналов, то рецепты травяных чаев, которыми увлекалась ее мать, то какие-то непонятные цифры на весах в ванной комнате. Затем снова появилась эта противная Стелла и зазвучала дурацкая песенка про загадочного сухопутного кита, который по берегу бежит. Судя по всему, эта песенка вспоминалась попрыгунье каждый раз, как у нее портилось настроение.
«Прости, пожалуйста», — поспешил извиниться я. «И откуда только взялась у меня эта привычка без конца извиняться? Я не хотел тебя обидеть».
«Теперь ты еще и извиняешься?» — возмутилась попрыгунья. «А как насчет того, чтобы попросту отсюда убраться?»
Я вздохнул и опять повернулся к Эвану. «Нет, ты видишь, что бы я ни сделал, все всегда кончается именно так. Уберите отсюда Локи. Он не нашего поля ягода, он вообще к нашему кругу не принадлежит. И потом, он же фрик, урод, ему и верить-то ни в коем случае нельзя. Что? Кто-то умер? Естественно, виноват проклятый фрик Локи. Его надо запереть в самом темном донжоне, да еще и повесить у него над головой здоровенную ядовитую змею».
«Для подобного наказания имелись причины», — возразил Эван.
Намек на то, что именно Локи вложил в руки слепого бога Хёда заостренный побег ядовитой амелы и уговорил его выстрелить в Бальдра, его родного брата, который тут же умер, после чего боги и подвергли Локи описанному выше наказанию.
«Причины, конечно, имелись, но пристрелите меня. Сейчас дискутировать на эту тему я был совершенно не готов. И потом, Эван наверняка знает подробности гибели Бальдра исключительно со слов Одина».
«Неважно, все это давно уже в прошлом», — сказал я. «Ведь жизнь, по-моему, не стоит на месте». Эван рассмеялся, и в его смехе мне явственно послышалось нечто весьма знакомое. Только я никак не мог определить, в чем тут дело. Это явно было как-то связано с моим прошлым, с некими событиями из совсем другой жизни. Я пролистал книгу лиц, хранившуюся в памяти попрыгуньи. «Значит так, Эван. Ее лучший друг с раннего детства. Гениально играет в разные ролевые игры. Любимый цвет — густо-красный, цвет крови. Любимый мультфильм — «Тампопо». Любимый роман «Ле Мизерабль».
Отверженное. Роман Виктора Гюго.
Любимое блюдо – пицца чили с ананасом и большим количеством перца халапеньо. Да, не очень-то много, хотя информация о пицце мне понравилась. Я придвинулся чуть поближе к Эвану, чтобы получше его рассмотреть. На мой взгляд, самый заурядный парень, если не считать этого металлического кресла. Каштановые волосы, безбородый, лицо умное, открытое, явно присутствует чувство юмора. Словом, знакомого в его облике не было ровным счетом ничего. Разве что меня немного смущал тот синий огонь, что пылал в его здоровом глазу. А еще меня преследовало ощущение, что я откуда-то его знаю. Что я всегда его знал. «Лучше бы все же ты не оказался тем, о ком я подумал», — в задумчивости промолвил я. А он усмехнулся и сказал: «Ну, мой дорогой, я разочарован. Я надеялся, что после всего того, через что нам пришлось вместе пройти, ты сразу меня узнаешь, капитан». Я так и сел, причем довольно неудачно, на ребро жесткого винилового кухонного табурета. Да уж, надо было, конечно, сразу догадаться. Надо было сразу, упрекал я себя, узнать его хотя бы по этой улыбке, которая столь редко освещала его лицо в Асгарде, и по этому смеху, который там звучал еще реже, частенько предвещая к тому же разные неприятности. И я, разумеется, должен был узнать его по этому горящему синему глазу, смотревшему так остро, что казалось, его взгляд пронзает меня насквозь. Да, это он дал мне прозвище «капитан». Больше никто и никогда так меня не называл. Никто со времен конца света. Вот почему у меня не оставалось ни малейших сомнений, что в теле Эвана поселился Один.